Я вас категорически приветствую. Игорь Васильевич, добрый день.
Добрый день.
Давно не виделись.
Ну да, уже как-то...
Про что сегодня?
А сегодня мы продолжим наши как бы, беседы о Великой Отечественной войне и коснемся такой, в общем-то, достаточно уже истрёпанной нашими обличителями темы, как штрафные части. Угу. То есть эти знаменитые штрафбаты, там штрафные роты, о которых у нас там сочиняли всякую чушь, там фильмы снимают, ну и прочее. Вот, в принципе, ну здесь перед тем, как этот разговор начать, я хочу, можно сказать, такое сделать как бы сообщение. Вот моя книга «Велика Болгарная война», по которой мы, собственно, беседу во многом и ведем. Кстати, здесь мне понравилось, значит, когда в одном из комментариев к одной из наших бесед вот, про заградительные отряды, там кто-то написал, что типа того, что вот не пора ли мне по этому тексту еще книгу написать. Ну, это примерно так же, как вот после того, как у нас был «Мастер и Маргарита» экранизован, значит, там тоже некоторые у нас такие эрудированные граждане приходили в книжный магазин и возмущались, что вот, значит, надо же, какие писаки уже, только фильм вышел, уже по нему эту книгу написали.
Подсуетились.
Да, вот подсуетились. Так вот, значит, здесь вот по всех этих наших беседах, в общем, вот эта книга, она как бы первый источник, то есть она была написана в своей основе еще в 2005 году. А в принципе, то, что я озвучиваю вслух, это как бы уже на ее тему. Хотя, естественно, что да, немного отличается. То есть я все-таки не зачитываю, то есть что-то тут я могу добавить или наоборот не упомянуть.
Это сейчас. Седьмое издание, дополненное
ну,
и исправленное.
На самом деле, это стереотипное издание. То есть, вот у нас там, когда наш цикл начинался, там было черненькое издание, сейчас оно такое вот зелененькое. Оно где-то уже, по-моему, с конца января издается. Но, к сожалению, у нас такая вот сейчас политика издательств, что они хотят, чтобы деньги были сразу же. Угу. Поэтому вместо того, чтобы издать, скажем, там тиражом побольше, чтобы они лежали там и, скажем, за год ушли, они вот так издадут маленький тираж, там тираж раскупится, потом издадут еще. Поэтому, в принципе, если кто-то хочет купить, то...
Книжный она, бизнес вечный.
Она просто. В продаже еще вроде бы есть, но в крайнем случае вроде бы в конце лета обещали допечатку.
Угу.
Ну, это такое вот лирическое отступление. Собственно, теперь по нашей беседе, то есть по вот этим штрафникам несчастным. Ну, наверное, начну я с того, что вообще, как это ни печально, но, в принципе, нашим гражданам, да и не только нашим, свойственно иногда нарушать законы. То есть они могут совершать там правонарушения или даже преступления, и при этом, в общем-то, военнослужащие тоже этим грешат. И, естественно, что такого рода проступки должны как-то наказываться. Как это не удивительно, опять же, для наших там борцов за права человека. То есть, если совершил преступление, получил наказание. И, естественно, что когда идет война, причем война такая тотальная, война на уничтожение, как вот у нас была Великая Отечественная война, то в этой ситуации, конечно, вот и, собственно, вопрос о наказаниях оступившихся граждан, они, в общем-то, их стоит, может быть, немного пересмотреть. Потому что возникает вопрос, а значит, стоит ли вот именно провинившихся обязательно куда-нибудь там сажать как бы в места заключения.
Военнослужащих.
Да, военнослужащих. Да, в принципе, собственно, и вообще говоря, мужчин призывного возраста. Или как-то их можно использовать, так скажем, более рационально на пользу родине, которая воюет. И действительно, вот у нас практически с начала войны началась значит, такая вещь, значит, что к осужденным военнослужащим стали достаточно массово применять такую значит, юридическую заковыку, как отсрочка исполнения приговора. Это, если не ошибаюсь, 28-я, то есть это такая возможность, она, в принципе, была предусмотрена 28-й статьей тогдашнего Уголовного кодекса, и фактически это выливалось в то, что вот военнослужащий, как бы, как говорится, накосячил, то есть совершил какое-то преступление, ему там выносится приговор, скажем, там 5 лет лишения свободы со срочкой до конца войны.
Угу.
Бывало 10 лет, в принципе, даже, в общем-то, знаю прецеденты, когда приговорили к высшей мере, опять же, со срочкой до конца войны. Ну, естественно, при этом имелось в виду не то, что вот он, значит, тут довоюет до победы, а потом его вот расстреляют, а имелось в виду, что за это время он сможет свою вину искупить,
угу.
И, соответственно, значит, он будет как бы считаться освобожденным от наказания и при этом принесет пользу на фронте.
И какие методы для искупления вины?
Методы возникли несколько позже. Потому что здесь как раз, как говорится, прикол в том, что вот первоначально такая практика имела место. Но при этом фактически получалось, что вот этот именно механизм искупления вины, а ведь тут понятно, что, грубо говоря, человек, проштрафившийся, и его же товарищ, который, в общем-то, ни в чем не виновен, они не должны быть в равном положении. То есть, в принципе, казалось бы, что к тому, кто проштрафился, к нему должны быть какие-то, скажем так, он в более опасной ситуации должен быть. Угу. Ну, и получалось, что первоначально, в первый, в общем-то, год войны, я имею в виду год, естественно, начиная с 22 июня, фактически это было отдано на, в общем-то, усмотрение собственной совести этих бойцов и командиров, ну, а также их начальства. То есть не прописан был механизм, как, значит, их там заставлять это дело, значит, именно искупать. Ну а дальше, естественно, да, поскольку это получается не совсем справедливо, естественно, уже возникла идея о том, что надо бы вот этих всех людей, которые вот таким образом, как говорится, приступили закон, использовать именно особым образом, чтобы они, так сказать, рисковали больше и, соответственно, могли тем самым свою вину искупить. В принципе, в общем-то, на самом деле мысль такая довольно здравая. Ну и тут даже, в принципе, я вот могу просто даже привести примеры своей практики. Потому что когда вот в августе 2014 года был в Луганске, в батальоне «Заря», у нас там тогда был сухой закон. То есть, в принципе, вообще пить, значит, было запрещено. Ну, естественно, что это, конечно, там нарушали так, но одно дело, когда там просто, ну, перед сном выпил 100 грамм, там, завернулся в одеяло, и, значит, это одно дело. Там, значит, нашелся один такой особо одаренный товарищ, который, он мало того, что напился, он еще начал горланить песни, причем прямо под окном комбата. Ну, естественно, что на следующее утро, на утреннем построении, его перед нами вывели в наручниках, он там сказал: «Простите, мужики», и его отправили на работы по разминированию. То есть, в принципе, вот получается, что…
Вернулся.
А вот его, честно говоря, больше не видел. Но это, в общем, не факт, что он погиб. Может быть, вполне и благополучно это все закончилось. Но, по крайней мере, тут принцип понятен, что если человек не просто там нарушил приказ, а совершил такое, в общем-то, дерзкое, как бы, правонарушение, который, в общем-то, явно подорвет дисциплину, если оставить это безнаказанным, то, в общем-то, логично его отправить на какую-то особо опасную боевую работу, чтобы он это мог, как бы, искупить. И в итоге вот у нас действительно, когда, значит, у нас был вот этот знаменитый приказ номер 227, ни шагу назад, от 28 июля 1942 года, то там были и такие, значит, положения. Военным советом фронтов и, прежде всего, командующим фронтов, значит, сформировать в пределах фронта от 1 до 3, смотря по обстановке, штрафных батальонов по 800 человек, куда направлять средних и старших командиров и соответствующих политработников всех родов войск, провинившихся в нарушении дисциплины, по трусости или неустойчивости, и поставить их на более трудные участки фронта, чтобы дать им возможность искупить кровью свои преступления против Родины. Второе. Военным советом армий и, прежде всего, командующим армиями сформировать в пределах армии от 5 до 10, смотря по обстановке, штрафных рот от 150 до 200 человек в каждой, куда направлять рядовых бойцов и младших командиров, провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости, и поставить их на трудные участки армии, чтобы дать им возможность искупить кровью свои преступления перед Родиной. То есть, значит, понятно, что здесь, согласно этому приказу, создаются штрафные батальоны для среднего и старшего командного состава, но это офицеры. Угу. То есть тогда, в принципе, как бы термин «офицер» у нас, как известно, в Красной армии первые два десятилетия был не принят, но как раз примерно в это время он уже вводился, но это вот средний и старший командный состав – это офицерский состав фактически. А, соответственно, для них штрафные батальоны, для рядовых сержантов – штрафные роты. При этом, значит, что здесь интересно…
То есть, если мы смотрим художественный фильм «Штрафбат»,
то совершенно очевидно, что там сплошные от лейтенанта и выше, да?
От младшего лейтенанта, там от военфельдшера, ну, то есть это, грубо говоря, от младшей офицерской должности, и, точнее, от младшего офицерского звания и выше. Да, и, собственно, там, естественно, уголовников тоже там быть не может, уголовники, они в штрафной роте. Но это я чуть-чуть позже скажу подробнее. Значит, что тут интересно? Значит, во-первых, такой момент, что вот у нас, когда вот говорят про заградительные отряды, у нас такое общепринятое заблуждение, что считается, что они вот появились только вот с этим приказом 227. Но об этом я уже в нашей беседе говорил, что на самом деле у нас, в общем-то, виды некоторых заградительных отрядов были фактически с первых дней войны. А приказ 227, он вводил просто еще очередную их разновидность. А вот со штрафными частями там заблуждение прямо противоположное. То есть у нас довольно многие почему-то думают, что они были там и в более ранний период. И, ну, понятно, что сегодня у нас эпоха, когда вообще у нас катастрофическое падение эрудиции у населения, и люди ничего не знают и не интересуются. Но даже, казалось бы, в такое кондово-советское время, когда у нас был такой, скажем, поэт Александр Межиров, который вот это написал знаменитый там «Коммунисты вперед», хотя это не помешало ему потом стать инсоветчиком после перестройки. Вот. У него, значит, есть такое стихотворение, называется «Эшелон», где вот описывается такая, скажем так, трагическая судьба бойца, который там на остановке воинского эшелона, он там вышел покурить, там расслабился и, соответственно, эшелон уехал. Ну и там дальше идут такие строчки, что «Волховстрой, 41-й год, за поступки такого рода стенка или штрафная рота меньше родина не дает». Ну, надо сказать, что, во-первых, что, естественно, в 41-м году никаких штрафных рот не было. И, в общем-то, насчет стенки он тоже несколько погорячился. То есть, как, опять же, мы, в общем-то, в одной из предыдущих бесед вот рассматривали вот эту судьбу наших военнослужащих, которые были задержаны как раз в 41-м году теми же заградительными отрядами и частями по охране тыла. И там, в общем-то, получалось, что в фактически подавляющем большинстве случаев это бы для такого орла бы закончилось, ну, скажем так, легким испугом, его бы просто направили бы, в конце концов, в свою честь. Хотя, да, в общем-то, мог бы действительно и нарваться и на более серьезное наказание, но это уже, если как бы не повезло. Вот. А реально, значит, все штрафные части появились именно с конца июля 1942 года. Дальше второй момент, который тут надо бы отметить, что вот этот приказ 227, он когда вот вводит вот эти формирования штрафные, он ссылается на то, что, дескать, там был успешный, что у немцев есть такой успешный опыт применения штрафников, и почему бы это с них не скопировать. И здесь действительно вот у нас в данном случае Сталин совершенно прав. Потому что действительно у немцев имелась система штрафных частей, которая была создана гораздо раньше, чем у нас, то есть еще до войны. И она такая была очень достаточно многочисленная и разветвленная. То есть там у них, во-первых, у них имелись так называемые 500-е батальоны. Ну, тут, значит, это немецкое название я просто произносить не буду, потому что я немецкий не учил, поэтому не буду позориться с произношением. Значит, ну, короче, вот 500-е батальоны, они были созданы в декабре 1940 года и предназначались в основном для военнослужащих, совершивших уголовные преступления. Там через них за время войны прошло примерно где-то около 80 тысяч человек.
А есть немецкое название?
А, вот.
Не знаю. моих познаний, Bewährungstruppe, то есть...
Ну, у немцев у них принято так, значит, создавать такие сложно сочиненные слова. Там дальше будет еще более прикольное слово. Значит, ну, вот в начале войны у них были вот эти формиры, 500-е батальоны. Потом, поскольку там, значит, когда уже у Гитлера, как говорится, запахло керосином, они с 1 октября 1942 года начали создавать так называемые 999-е батальоны уже для политических, то есть там даже политически неблагонадежных, и через них тоже прошло где-то порядка 30 тысяч человек. И, наконец, еще существовали полевые штрафные подразделения. И вот они назывались, вот тут такое совершенно километровое слово. Я даже как бы не берусь его произнести.
Ну, тут понятно, наоборот. Фельдштрафгефангенабтайлунген. Ну, это понятно, что штрафные.
Да, ну там, причем это полевые, там это штрафные, там, и, значит, то есть, вот, и все это, как бы, хозяйство, оно активно использовалось против нас.
Ну, вот. То есть, следует отметить, что в армии европейского типа за воинские преступления личный состав карали, ну, по всей видимости, трибуналами военными, и исправляться отправляли в составе штрафных частей этой самой европейской армии,
да, чтобы никто не парился. Совершенно, да, верно. И здесь как раз вот, например…
Ну, и, по всей, извиняюсь, перебил, да, по всей видимости, использовали их вовсе не на тыловых работах, ямы копать или…
А вот, значит, как раз здесь я могу зачитать, значит, из выдержки из дневника начальника штаба сухопутных войск Германии Гальдора. Значит, вот он 9 июля 1941 года, значит, ему, ну, запись, значит, там докладывает начальник организационного отдела штаба сухопутных войск Германии генерал-майор Вальтер Буле. Там организация штрафных батальонов оказалась хорошей идеей. Вот. Ну и почему же она оказалась хорошей идеей? Ну, это мы видим из дальнейших записей. Например, значит, вот запись от 1 августа. Значит, штрафной батальон до настоящего времени имел 25% потерь, в качестве пополнения поступило 170 человек. Особый полевой батальон, батальон, укомплектованный штрафниками, был использован на Западе для работ по разминированию. Для разминирования района прошедших боев используется 450 человек. Вот, значит, дальше запись от 25 сентября, там как раз это уже блокада Ленинграда установлена, но немцы наступают дальше, они пытаются замкнуть второе кольцо, то есть вдоль Ладожского озера. И там как раз вот 16-я немецкая армия, которая наступала вдоль Ладожского озера, она как раз в это время потерпела неудачу, там 8-я танковая дивизия отброшена, и, соответственно, вот решение фюрера туда, значит, направить в том числе и штрафной батальон. Угу. То есть это вот буквально под нашим городом эти немецкие штрафники сражались. Вот. А что касается наших штрафников, то там, значит, как я уже сказал, что они созданы вот приказом номер 227 от 28 июля 1942 года, практически сразу же началось их формирование, но, тем не менее, вот положение о штрафных батальонах и о штрафных ротах, оно было введено в действие гораздо позже, точнее, не гораздо позже, а через, получается, 2 месяца, то есть 28 сентября. И я вот эти из этого положения некоторые ключевые моменты просто зачитаю. Значит, первое. Штрафные батальоны имеют целью дать возможность лицам среднего и старшего командного, политического и начальствующего состава всех родов войск, провинившимся в нарушении дисциплины, по трусости или неустойчивости, кровью искупить свои преступления перед Родиной, отважной борьбой с врагом на более трудном участке боевых действий. Организация, численный боевой состав, а также оклады содержания постоянного состава штрафных батальонов определяется особым штатом. Штрафные батальоны находятся в ведении военных советов фронтов. В пределах каждого фронта создаются от 1 до 3 штрафных батальонов, смотря по обстановке. Штрафной батальон придается стрелковой дивизии или отдельной стрелковой бригаде, на участок которой он поставлен распоряжением военного совета фронта. И дальше здесь, значит, расписываются права постоянного состава штрафных батальонов. Значит, постоянный состав – это те люди, которые сами штрафниками не являются, то есть это командиры, политработники и прочие, которые, собственно, ну, должны выполнять свои функции в таком качестве. Значит, командиры и военные комиссары батальонов и рот, командиры и политические руководители взводов, а также основной постоянный начальствующий состав штрафных батальонов назначается на должность приказом по войскам фронта из числа волевых и наиболее отличившихся в боях командиров и политработников.
Ну, то есть, не шаляй-валяй, кого попало, да, не ставили.
В общем, да. И при этом, естественно, что это, в общем-то, большая ответственность, большой риск, но, соответственно, за это предусмотрены и, в общем-то, соответствующие плюшки, которые тут дальше будут расписаны. Значит, так, тут командир, военный комиссар штрафного батальона пользуется по отношению к штрафникам дисциплинарной властью командира и военного комиссара дивизии, заместитель командира и военного комиссара батальона властью командира и военного комиссара полка, командир и военный комиссар рот властью командира и военного комиссара батальона, а командир и политический руководитель взводов властью командиров и политических руководителей рот. всему постоянному составу штрафных батальонов, сроки выслуги в званиях, по сравнению с командным политическим и начальствующим составом строевых частей действующей армии, сокращается наполовину. То есть даже по сравнению с действующей армией, там тут срок выслуги еще вдвое меньше. И дальше. Каждый месяц службы в постоянном составе штрафного батальона засчитывается при назначении пенсии за 6 месяцев.
О-о.
Ну, в общем-то, наверное, вполне разумная мера.
Зная родную страну, за просто так ничего подобного не давали и давать не могли.
Ну и теперь, собственно, о штрафниках. Значит, что тут про них сказано? Значит, сказано следующее. Лица среднего и старшего командного, политического и начальствующего состава направляются в штрафные батальоны приказом по дивизии или бригаде, по корпусу в отношении личного состава корпусных частей или по армии и фронту в отношении частей армейского и фронтового подчинения соответственно на срок от 1 до 3 месяцев. Штрафные батальоны на те же сроки могут направляться также по приговору военных трибуналов действующей армии и тыловых. Лица среднего и старшего командного, политического и начальствующего состава, осужденные с применением отсрочки исполнения приговора, в скобках примечание 2 к статье 28 Уголовного кодекса РСФСР. То есть как раз вот та самая вот отсрочка до приговора там, до конца войны или как-то до какого-то другого срока, про который я говорил.
Угу.
То есть здесь как бы уже халява кончилась, значит, и теперь уже там не просто там на усмотрение своей совести, а вот, значит, получил приговор со срочкой, значит, иди отбывать это в штрафной батальон. Но, собственно, не все так плохо, потому что здесь получался такой, в общем-то, достаточно как бы хороший зачет. То есть, если человек получал от трибунала, там, скажем, наказание на срок меньше 5 лет, то для того, чтобы это искупить, нужно было пробыть один месяц в штрафном батальоне.
Угу.
Если там где-то около 5 лет, это примерно обычно 2 месяца. Если там десятка, то 10 лет – это 3 месяца. Ну, понятно, что, скажем, там 10 лет заключения или 3 месяца на фронте, хотя, да, в общем-то, и в опасных условиях, это, в общем-то, вещи не совсем сопоставимые. То есть людям давали реальную возможность искупить свою вину. Так, что тут дальше про них сказано? Значит, лица среднего и старшего командного политического и начальствующего состава, направляемый в штрафной батальон, тем же приказом по дивизии или бригаде, корпусу, армии или войскам фронта соответственно, подлежат разжалованию в рядовые. Перед направлением в штрафной батальон штрафник ставится перед строем своей части подразделения, засчитывается приказ по дивизии или бригаде и разъясняется сущность совершенного преступления. Ордена и медали у штрафника отбираются и на время его нахождения в штрафном батальоне передаются на хранение в отдел кадров фронта. Значит, так, даже штрафникам выдается красноармейская книжка специального образца за неисполнение приказа членовредительства, побег с поля боя или попытку перехода к врагу. Командный и политический состав штрафного батальона обязан применить все меры воздействия вплоть до расстрела на месте. Ну, дальше еще тут интересный момент, что этим штрафникам могли на время нахождения в штрафном батальоне присваиваться воинские звания ефрейтор, младший сержант, сержант. Соответственно, они могли назначаться там на должности там, командира отделения. Значит, полевые деньги им не выплачивались, но выплачивался оклад в размере 8 рублей 50 копеек.
Угу.
Что, естественно, очень не густо. Но там тем, кто попадал на сержантские должности, тем побольше. Соответственно, выплата денег семье по денежному аттестату прекращается, и она переводится на пособие, установленное для семей красноармейцев и младших командиров указами Президиума Верховного Совета СССР. Но дальше есть и, опять же, как говорится, плюшки. То есть за боевое отличие штрафник может быть освобожден досрочно по представлению командования штрафного батальона, утвержденному военным советом фронта. За особо выдающееся боевое отличие штрафник, кроме того, представляется к правительственной награде. Перед оставлением штрафного батальона досрочно освобожденный ставится перед строем батальона, засчитывается приказ о досрочном освобождении и разъясняется сущность совершенного им подвига. Дальше, соответственно, все освобожденные из штрафного батальона восстанавливаются в своих званиях и в своих правах. Ну, здесь освобожденные как вот по совершению подвига или ранению, так же и по как бы истечению срока.
Истечению срока,
да. Да, кстати, по поводу ранений, тут дальше тоже отдельный пункт есть, что штрафники, получившие ранения в бою, считаются отбывшими наказания, восстанавливаются в звании во всех правах и по выздоровлению направляются для дальнейшего прохождения службы. А инвалидам назначается пенсия за оклад содержания по последней должности перед зачислением в штрафной батальон. А, соответственно, то есть именно что назначается пенсия не как рядовому, а как офицеру, то есть по той да. должности. И также и с погибшими. То есть это следующий пункт, что семьям погибших штрафников назначается пенсия на общих основаниях со всеми семьями командиров из оклада содержания по последней должности до направления в штрафной батальон.
Крайне гуманно.
Вот. То есть, фактически получается, что вот эти проштрафившиеся офицеры, они там на время нахождения в штрафном батальоне поражались в правах и были разжалованы в рядовые, но при этом по отбытии срока они полностью в правах восстанавливались и могли дальше нести службу в своей уже офицерской должности. При этом, кстати, что касается вот наград, тут я все время неоднократно общался с генерал-майором Пыльциным Александром Васильевичем. Ну, это такой достойный человек, он живет в нашем городе. Как я слышал, вроде тоже тут с ним был разведопрос.
К нему домой ездил.
Да, значит, вот он рассказывал, что там у них, а он во время войны был как раз офицером в штрафном батальоне, причем именно командиром. То есть он начал командиром взвода, потом командиром роты был. Вот он рассказывал, что там действительно вот с теми же наградами там был такой момент, что штрафникам могли дать орден славы, который как раз предназначался для рядового и младшего командного состава, то есть для рядовых сержантов.
Угу.
А потом получалось так, что, значит, офицерам такой орден не положен, ну, за исключением младших лейтенантов авиации. И, соответственно, получалось, что, с одной стороны, вот там, скажем, штатник отличился, орден славы получил, с другой стороны, теперь всем видно, в общем, что он побывал в штрафбате. Вот, поэтому там, значит, к этому относились неоднозначно. Но, тем не менее, да, вот такие прецеденты были. То есть, действительно, штрафников награждали орденами тоже. Вот, да, одновременно с этим было введено в действие положение о штрафных ротах. Ну, здесь, в общем, там, естественно, что большинство пунктов там совпадает. Но некоторые ключевые моменты все-таки зачитаю. Значит, штрафные роты имеют целью дать возможность рядовым бойцам и младшим командирам всех родов войск, провинившегося в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости, кровью искупить свою вину перед Родиной, отважной борьбой с врагом на трудном участке боевых действий. Так, дальше. Ну, то есть, понятно, что здесь это, соответственно, рядовые сержанты, получается, в штрафной роте. Дальше. Штрафные роты находятся в ведении военных советов армии. В пределах каждой армии создаются от 5 до 10 штрафных рот, смотря по обстановке. Штрафная рота придается стрелковому полку, так, дивизии или бригаде, на участке которого она поставлена. Значит, о постоянном составе. Командир, военный комиссар роты, командиры и политические руководители взводов и основной постоянно начальствующий состав штрафных рот назначается на должность приказом по армии из числа волевых и наиболее отличившихся в боях командиров и политработников. Ну, дальше у них опять же те же самые льготы, то есть это вдвое сокращенный срок выслуги, там в месяц за 6 месяцев при начислении пенсии. А, соответственно, значит, рядовые штрафники – это рядовые бойцы и младшие командиры, которые направляются в штрафные роты приказом по полку или отдельной части на срок от 1 до 3 месяцев. В штрафные роты на те же сроки могут направляться также по приговору военных трибуналов рядовые бойцы и младшие командиры, осужденные с применением отсрочки исполнения приговора. Ну и дальше там опять же все то же самое, то есть там у них, соответственно, отбирались ордена и медали, которые имелись, значит, ну, отбирались на хранение, угу. Там выдавалась красноармейская книжка особого образца. Ну и опять же, в случае там, совершения какого-то геройского подвига или ранения, они досрочно освобождались или же освобождались по истечению этого срока пребывания в штрафной роте. Значит, что еще здесь надо отметить? Как раз вот я уже в начале нашей беседы сказал, что вот в штрафные роты также попадали и уголовники. Здесь ситуация на самом деле следующая. Когда у нас началась война, то, с одной стороны, действительно, армия требовала мужчин призывного возраста, а с другой стороны, опять же, в общем-то, у нас не все осужденные и находящиеся в заключении являются конченными мразями. То есть там все-таки есть как бы и люди нормальные. Естественно, они высказывали желание, то, чтобы их тоже направили на фронт, чтобы дать им возможность воевать за свою страну, на которую напал враг, который собирается нас просто тупо уничтожить, а оставшихся проботить. И поэтому за время войны вообще из ГУЛАГа в состав действующей армии было направлено почти 1 000 000 человек. При этом там где-то 420 тысяч были направлены во время, в течение 41 года. Потом там была еще порция где-то там свыше, по-моему, 157 тысяч человек. А вот суммарно за время войны там 975 тысяч заключенных попали в армию. Но при этом, опять же, что интересно, что вместе с ними также из ГУЛАГа было отправлено 117 тысяч сотрудников этой системы. Причем из них большинство, то есть там 93,5 тысячи, это были люди из военизированной охраны, то есть ВОХРа. Поскольку наши, так сказать, нынешние творцы из кинематографа, они очень любят там вот это, когда снимают какие-то свои шедевры там про ГУЛАГ, вот типа того же вот этого «Последнего боя майора Пугачева», там они изображают вот ВОХРа как такие некие вот это откормленные бугаи, которые там отсиживаются в тылу и, соответственно, этим очень довольны. На самом деле мы видим, что они тоже достаточно массово, в общем-то, и как бы ходатайствовали о том, чтобы их направили на фронт, и действительно туда направлялись. Но при этом система была следующая, что вот те заключенные, которые попали на фронт в, скажем так, первый год войны, им повезло. Повезло в том смысле, что их направляли на общих основаниях, то есть обычными красноармейцами в обычные части. Ну, а, соответственно, когда у нас уже была, значит, вот, введена в действие вот эта система штатных частей, то там уже было, значит, принято решение, что этих заключенных правильно все-таки направлять не в обычную часть, а именно в штрафные роты, с тем, чтобы они там вот как бы сначала отбыли свой срок, искупили свою вину нахождением в штрафной части, и дальше уже служили бы на общих основаниях. По этому поводу был издан как раз приказ, значит, от 26 января 1944 года о порядке применения примечания 2 к статье 28 УК РСФСР и направления осужденных в действующую армию. Там он был подписан замнаркома обороны маршалом Василевским, наркомом внутренних дел Берией и наркомом юстиции Рычковым и прокурором СССР Горшениным. Значит, что там было сказано? Проверка установлена, что судебные органы в ряде случаев необоснованно применяют отсрочку исполнения приговора с направлением осужденных в действующую армию к лицам, осужденным за контрреволюционные преступления, бандитизм, разбой, грабежи, ворам-рецидивистам, лицам, имевшим уже в прошлом судимость за перечисленные преступления, а также неоднократно дезертировавшим из Красной армии. Вместе с тем, нет должного порядка в передаче осужденных с отсрочкой исполнения приговора в действующую армию. Вследствие этого многие осужденные имеют возможность дезертировать и снова совершать преступления. В целях устранения указанных недостатков и упорядочения практики передачи осужденных в действующую армию приказываю. Первое. Запретить судам и военным трибуналам применять примечание 2 к статье 28 УК РСФСР, ну и соответствующие статьи УК других республик, к осужденным за контрреволюционные преступления, бандитизм, разбой, грабежи, ворам-рецидивистам, лицам, имевшим уже в прошлом судимость за перечисленные выше преступления, а также неоднократно дезертировавшим из Красной армии. По остальным категориям дел, при решении вопроса об отсрочке исполнения приговора с направлением осужденного в действующую армию, судам и военным трибуналам учитывать личность осужденного, характер совершенного преступления и другие обстоятельства дела. Значит, ну, здесь что все-таки надо понимать, что это приказ, он издан был в январе 1944 года, то есть это все-таки не 41 год, то есть уже, в общем-то, ясно, что война выиграна, и поэтому, ну, скажем так, что те из заключенных, которые в это время изъявили желание пойти в армию, но это они уже не столько патриоты, сколько, может быть, люди прагматичные, которые таким образом хотят освободиться. И поэтому тут уже, в общем-то, вводятся такие ограничения, то есть, что тем, кто осужден по 58-й статье, то есть, значит, контрибуционные преступления, им, значит, такое не положено. Тем, кто осужден по 59-й статье, то есть государственные преступления, тут тоже целый ряд категорий перечислен. Скажем, кто за бандитизм осужден, значит, то есть им это тоже теперь не светит. А дальше вот там, я тут часть пунктов пропущу, значит, лиц, признанных годными к службе в действующей армии, военкоматом принимать в местах заключения под расписку и отправлять в штрафные батальоны военных округов для последующей отправки их в штрафные части действующей армии вместе с копиями приговоров. При поступлении осужденных в штрафные части сроки пребывания в них устанавливать командиром войсковых частей. Значит, чтобы здесь не было путаницы, значит, вот получается, что вот эти заключенные, которые изъявили желание и признаны годными к службе в действующей армии, их сперва направляют в штрафной батальон тылового округа. То есть батальон – это другая система, другая воинская часть. А потом уже оттуда передаешь штрафную роту в действующую армию. Ну, а там уже, значит, срок пребывания устанавливается, исходя из того, видимо, какой там срок у этого человека. Ну, и там это принимается решение командиром войсковой части. Потом надо еще упомянуть о еще одной разновидности штрафных частей, которые были у нас. Это штурмовые батальоны. Угу. Значит, эта структура была создана как раз примерно через год после приказа 227. То есть они были созданы приказом номер ОРГ 2-13-48 от 1 августа 1943 года. Как раз в разгар Курской битвы. И, значит, это был приказ о формировании отдельных штурмовых стрелковых батальонов, в котором, собственно, предписывалось, что в целях предоставления возможности командно-начальствующему составу, находившемуся длительное время на территории, оккупированной противником и не принимавшего участия в партизанских отрядах, с оружием в руках доказать свою преданность Родине, приказываю. Первое. Сформировать к 25 августа сего года из контингентов командно-начальствующего состава, содержащегося в специальных лагерях НКВД, первый и второй отдельные штурмовые стрелковые батальоны в Московском военном округе, третий отдельный штурмовый стрелковый батальон в Приволжском военном округе, четвертый отдельный штурмовый стрелковый батальон в Сталинградском военном округе. Формирование батальонов произвести по штату номер 04331 численностью 927 человек каждый. Батальоны предназначаются для использования на наиболее активных участках фронта. Значит, дальше что-то интересное. Значит, срок пребывания личного состава в отдельных штурмовых стрелковых батальонах установить 2 месяца участия в боях, либо до награждения орденом за проявленную доблесть в бою или до первого ранения, после чего личный состав при наличии хороших аттестаций может быть назначен в полевые войска на соответствующей должности командно-начальствующего состава. Значит, то есть, фактически, это получается такой, как бы, штрафбат лайт, выражаясь таким современным жаргоном. Потому что в чем, значит, здесь отличие? Во-первых, значит, то есть, это такие штурмовые батальоны создавались для наших офицеров, освобожденных из плена. Ну, точнее, как вот я уже рассказывал, у нас была когда беседа об этом, что туда попадало примерно где-то около 1/3 из числа освобожденных офицеров в это время. То есть те, кто, скажем так, не проявил себя, скажем так, в плену, то есть вот не был в партизанах, а там, скажем, просто освобожден, но при этом нету и особо компрометирующих данных на него. Значит, в чем отличие от штрафбата? Что здесь, во-первых, при этом их не лишали звания на время нахождения в штурмовом батальоне. То есть там по-прежнему шел офицерский оклад, с которых причислялся семье. Но при этом, хотя фактически они там, сказать, находились на должности рядовых. Хотя, опять-таки, могли быть назначены на должность командира отделения. Но также, кстати говоря, в отличие от штрафного батальона, и на должность командира взвода и командира роты. То есть там только вот командование батальона – это постоянный состав, остальное уже из числа вот этих скажем так, проштрафившихся офицеров. И опять же, значит, там срок нахождения тут максимально это 2 месяца. Но реально, опять же, вот он зачастую был меньше, потому что там, если совершил какой-то геройский подвиг или просто хорошо сражались, то их значит, восстанавливали в правах, так сказать, в более ранний период. Да, значит, кстати говоря, я несколько тут неправильно сказал, значит, там командиры рот в штурмовом батальоне – это тоже постоянный состав, а вот командиры взводов – это уже могли из числа вот этих прошедших офицеров быть назначены. Да, кстати, еще, опять же, то тут в одном из, или даже в нескольких комментариях вот к тому нашему разведопросу про судьбу пленных, там прозвучала такая мысль, что, дескать, я там путаю по поводу вот этих штурмовых частей. На самом деле путаница здесь не у меня, а путаница немного другая. Потому что у нас существовало два разных вида воинских частей с такими названиями. То есть вот были вот эти штурмовые офицерские батальоны, точнее отдельные штурмовые батальоны для проштрафившихся офицеров, а фактически одновременно почти с ними, точнее чуть раньше, в мае 43-го года, были созданы отдельные инженерно-штурмовые бригады, которые были предназначены для прорыва укрепленных оборонительных полос противника. То есть это как раз, значит, туда, кстати говоря, там их бойцам как раз вот выдавали вот эти кирасы, которые, значит, это одевались там, то есть такие металлические нагрудники. Ну, то есть это, в принципе, тоже, в общем-то, конечно, это бригады эти использовались, так скажем, на, естественно, в общем-то, таких наиболее активных участков фронта, но при этом они не были поражены в правах, то есть там их не за проступки, а просто, значит, такой, значит, сказать, способ прорыва вражеской оборонительной, вражеской обороны. То есть это разные структуры. Значит, теперь, значит, естественно, возникает вопрос, а значит, сколько же у нас вот этих штрафников было? Потому что если вот верить нашим творцам, то там получается вообще, что вот войну выиграли штрафные батальоны там, которые, по их мнению, там это состояли из уголовников, вот с припнувшим к ним, там, может быть, некоторым количеством репрессированных офицеров. А реально там, дескать, вот да, вот они вот воевали, а там остальные, как бы, видимо, отсиживались там где-то за ними. И для этого, опять же, что мы можем сделать? Мы можем взять список штрафных частей. Вот он здесь у меня в приложении к этой книжке как раз приводится. Но список, он такой очень солидный, то есть вот здоровенный. То есть, вот. И, кстати, вот вообще, я скажу честно, что я вот этот шедевр, этот сериал «Штрафбат» не смотрел, но там вроде бы в конце, значит, там сделан какой-то такой коллаж, когда вот этот такой примерно список, он, так скажем, то есть там в виде вот таких отдельных надписей как бы приведен, что вот, дескать, такая вот огромная куча, что у нас там, получается, за время войны было 68 штрафных батальонов, там 29 штурмовых батальонов.
Ну, на 70 и, страниц.
Да, значит, и 1102 штрафные роты. Там, кстати, еще было 6 штрафных взводов, но это об этом чуть позже. Вот, то есть такое вот огроменное количество всех этих формирований. Но вот тут, если посмотреть примечание, то там, значит, выявляется такая очень интересная вещь, что вот подавляющее большинство этих штрафных частей существовали очень короткое время. То есть там просто как получалось, значит, что вот их там набрали, штрафную роту или штрафной батальон, он там свои задачи выполнил, после чего расформирован. Соответственно, личный состав там восстановлен в правах. Или он там, скажем так, на переформировании, потом он уже, значит, действует там даже, может быть, по другим номерам. То есть это здесь там постоянно все это дело, значит, меняется. И если вот мы посмотрим именно не вот на общий список, а вот именно на вот эти примечания и также на даты их действия, которые там у меня проставлены, то там получается картина, в общем-то, совершенно не такая брутальная. А получается, что вообще говоря, значит, в принципе, вот если, скажем, брать 1944 год, то там количество штрафных батальонов, одновременно существовавших, колебалось там от 8 штук в мае и до 15 в январе. Точнее, получается, наоборот, от 15 до 8. А среднемесячные где-то около 11. То есть это уже такая, не такая брутальная картина. Опять же, штрафных рот там тоже было гораздо меньше. То есть их количество колебалось где-то от 199 до 300 примерно. А в среднем где-то около там, примерно 240 одновременно действовавших. При этом, опять же, вопреки вот тем штатам, которые там вначале озвучил, то есть там в штатном батальоне там было не 800 человек, а средняя численность там было где-то 225 человек в штатном батальоне, а в штатной роте где-то 102 человека. А, соответственно, если брать суммарно, точнее, в общем, как бы, то есть численность всех штрафников во всех штрафных частях, то там получалось, что среднемесячная численность их в 1944 году составляла 27 326 человек. Значит, казалось бы, в общем-то, немало. Но при этом прикол в том, что среднемесячная списочная численность действующей армии в том же 1944 году составляла примерно 6,5 миллионов. То есть получается, что вот доля этих штрафников от действующей армии составляла 0,42%.
Именно они все и победили.
Да? Ну да, то есть это как бы получается, что, видимо, именно вот эта, так сказать, горсточка, она вот все и вопросы решала. Но тут мне могут, сказать, упрекнуть, что, дескать, я неправильно считаю, что там просто их было так мало, потому что они все время гибли. И давайте там посчитаем по количеству прошедших через эти части. Угу. Но можно посчитать и так. И там получается цифры примерно следующие, что за время войны через штрафные части прошло где-то чуть меньше, чем 428 тысяч человек, там 4, на самом деле 427 тысяч 910, а через всю армию прошло 34 с лишним миллиона. То есть получается, значит, что да, здесь доля повыше, то есть получается где-то там 1,24%.
Я замечу, как-то не очень хорошо было поставлено с военной преступностью. Это небольшие цифры. Но... То есть люди на войне занимались войной, а не преступлениями.
Ну, в общем-то, да. Действительно, там, то есть количество оступившихся, оно было не так велико. И уж естественно, что никакой там решающей роли они не сыграли. Хотя, ну, понятно, что они действительно воевали на наиболее опасных участках фронта. Они там несли потери, то есть это, эти заслуги я никоим образом не собираюсь умалять, но действительно, в общем-то, решающей роли это отнюдь не сыграло. Кстати говоря, что касается потери, раз уж об этом речь зашла, то, в общем-то, они были, опять же, вовсе не такие брутальные. То есть как получается, что вот за 44-й год мы, значит, установили, что там средняя их численность была где-то 27 тысяч человек, а потери убитыми, умершими и ранеными, ранеными, заболевшими за этот год составили где-то 10,5 тысяч из штрафников и где-то чуть больше 3,5 тысяч из постоянного состава. Угу. То есть, ну, в принципе, на самом деле, если вот сравнивать с обычными частями, это где-то, конечно, где-то раза так, ну, где-то от 3 до 6 раз больше, чем для обычных линейных частей нашей пехоты. Но при этом, опять же, отнюдь не мясорубка, то есть, в общем-то…
Неверная смерть.
Да, то есть, шанс выжить у них, в общем-то, был и, в общем-то, достаточно высокий. Да, тут, значит, еще есть пара интересных моментов, которые стоит отметить. Значит, когда вот я называл общее количество вот этих штрафных частей, которые там были, я упомянул еще 6 штрафных заводов. Угу. Значит, это наши как бы морячки, то есть, опять же, лица, служившие в нашем военно-морском флоте и имевшие, скажем так, неосторожность совершить какие-то преступления. Потому что когда вот у нас вот приказ 227 он вводит, соответственно, само по себе вот это устанавливает существование штрафных частей. Соответственно, положение о них было введено, как я уже говорил, через, ровно через два месяца, то есть 28 сентября 1942 года. А еще через три дня приказом Народного комиссара военно-морского флота номер 276 от 1 октября 1942 года было введено положение о штрафных взводах и ротах. Значит, ну, фактически оно, в общем-то, практически копирует то, что было применительно к армии. Но там принципиальное отличие какое, что поскольку все-таки у нас военно-морской флот он гораздо, так сказать, менее многочисленный, чем армия, то тут, соответственно, для, значит, лиц среднего и старшего командного политического начальства состава были созданы штрафные взводы. Ну, а для, соответственно, рядового сержантского состава штрафные роты. А дальше там с ними практически все то же самое. Ну и, соответственно, они как бы предавались морской пехоте, опять же, для того, чтобы действовать на самых опасных участках фронта и иметь возможность таким образом свою вину искупить.
Угу.
Да. Потом еще один момент, связанный, опять же, вот с теми нашими заключенными, которых освободили из армии, то есть освободили из мест заключения, направили в армию. Значит, как известно, что у нас вот, как вот в русских народных сказках, там есть такие словесные штампы, значит, словесные конструкции, которые все время используются, там какой-нибудь там «красная девица», «добрый молодец». А у нас вот, когда у нас рассказывают там о сталинских временах, там тоже есть такие обороты, что там невинные жертвы, незаконные репрессии. То есть там жертвы обязательно невинные, репрессии незаконные. И при этом, соответственно, вот, например, если взять те же самые наши органы госбезопасности, то в свое время Павел Анатольевич Судоплатов, вот этот знаменитый ветеран, который там был высокопоставленным сотрудником органов госбезопасности при Берии, а потом при Хрущеве он сидел, соответственно, но он дожил до 90-х, оставил мемуары, что он в своей книге пишет следующее. «В начале войны мы испытывали острую нехватку в квалифицированных кадрах. Я и Тингон предложили, чтобы из тюрем были освобождены бывшие сотрудники разведки и госбезопасности. Циничность Берии и простота в решении людских судеб ясно проявились в его реакции на наше предложение. Берию совершенно не интересовало, виновны или невиновны те, кого мы рекомендовали для работы. Он задал один единственный вопрос. «Вы уверены, что они нам нужны?» «Совершенно уверен», — ответил я. «Тогда свяжитесь с Кабуловым, пусть освободит, и немедленно их используйте». Я получил для просмотра дела запрошенных мною людей. Из них следовало, что все были арестованы по инициативе и прямому приказу высшего руководства Сталина и Молотова. Ну и дальше там он рассказывает, как он этих людей, соответственно, использовал. Значит, но здесь, к сожалению, Павел Анатольевич умалчивает один ключевой момент – что, в общем-то, эти люди, с которыми произошла вот эта неприятная история, это в основном были как раз те самые ижевские орлы, которые и фабриковали вот эти липовые следственные дела во время большой чистки 1937-1937 года.
Так-то люди хорошие, конечно.
Нет, ну, кстати говоря, в общем, тут действительно люди неоднозначные, потому что тут как раз вот у меня их есть целый ряд биографий выписанных, я тут даже некоторые из них зачитаю. Вот, например, Агабеков Леон Андреевич, 1903 года рождения, армянин, член ВКПБ с 30 года, образование среднее, начальник 4-го отдела НКВД Узбекистана. Значит, 21 января 1939 года арестован по показаниям Бриль и Апресяна, оба осуждены к высшей мере наказания, как участник антисоветской заговорщической организации, по заданию которой фальсифицировал следственные дела и производил необоснованные аресты. Вину не признал, осужден особым совещанием при НКВД 2 июля 1940 года на 5 лет ИТЛ. Кстати, опять же сюрприз, что поскольку наши реабилитаторы уже в Горбачевское и Ельцинское время постановили, что все лица, осужденные вот такими органами, как тройки или особое совещание, автоматически реабилитируются, то этот человек тоже должен быть реабилитирован. То есть, хотя, в принципе, он же вроде бы организовал такие вот эти незаконные репрессии. Хотя, конечно, я не уверен, что там была специальная организация, которая этим занималась, но... Значит, что с ним случилось дальше? Освобожден в октябре 1942 года в связи с просьбой отправить на фронт. Прошел в НКВД соответствующую подготовку и в 1943 году выброшен с парашютом в глубокий тыл противника в качестве начальника опергруппы НКГБ СССР. 21 ноября 1942 года особое совещание снизило срок до отбытого. Кабулов отметил, что опергруппа Агабекова проделала серьезную работу по вскрытию деятельности ряда антисоветских, польских и белорусских подпольных организаций, которые вели активную работу против советского государства. Агабековым были добыты и важные военные данные. Его группа пустила под откос 10 эшелонов со живой силой и техникой. 19 августа 1944 года особое совещание сняло судимость. Агабеков за время войны, за время работы в НКВД был награжден орденом Красной Звезды и медалью партизана Отечественной войны первой степени за период войны, знаком почетного чекиста, почетной грамоты ЦК Узбекистана и именным оружием. Но это, видимо, в более ранний период. Ну, то есть, в принципе, в общем-то, человек действительно во вражеском тылу действовал так достаточно успешно. И, в общем-то, медаль партизана Отечественной войны первой степени действительно честно заслужил. Так, дальше, например, такая личность, как Перминов Петр Романович. 1906 года рождения, русский служащий, образование неоконченное среднее. Член ВКПБ с 1928 года, там, значит, лейтенант госбезопасности, потом с октября 1937 старший лейтенант госбезопасности в Алтайском крае был, значит, в январе 1937 года вместе со своим заместителем Юркиным арестовал 810 якобы повстанцев, из которых 29 были расстреляны, а 242 освобождены. Затем создал дело на 25 человек, из которых 16 расстреляны, а 9 освобождены. 7 марта 1939 года исключен за нарушение законности, исключен из партии, осужден к высшей мере наказания военной коллегии Верховного суда СССР. 28-29 мая 1941 года военный трибунал НКВД осужден на 10 лет ИТЛ и отправлен на фронт. То есть как раз вот это с отсрочки до конца войны. С января выполнял спецзадание в составе прогруппы управления КГБ. Тут дальше. В сложнейших боевых условиях участвовал в боях, прошел свыше 2000 километров по тылам противника. Работая командиром разведгруппы, организовал в августе 1943 года рейд в Киев, где лично проводил разведку. Дальше. Находился в тылу с декабря 1942 года. Перминов лично выявил до 200 немецких шпионов-предателей и участников контрреволюционных националистических формирований на Украине. Два раза был ранен, контужен. После излечения с сентября 1944 года, находясь в качестве заместителя командира оперативной группы НКГБ СССР, вторично был выброшен на оккупированную территорию для ведения диверсионной разведывательной работы в тылу врага. Добывая ценные разведывательные сведения и провел значительную диверсионную работу. Значит, ну, то есть, опять же, тут человек весьма... Ну,
отлично выступил.
Да, ну, как бы сказать, вначале он фактически организовывал вот эти массовые незаконные репрессии, там действительно, в том числе и с, значит, расстрельными приговорами, приведенными в исполнение. Но зато во время войны он, в общем-то, вполне, так сказать, это активно и достойно себя проявил, на, в том числе и на утилизации этих бандеровцев, борцов за свободу Украины. Так, вот здесь еще, например, Терехов Павел Васильевич, 1905 года рождения, русский, образование среднее, член ВКПБ с 1925 года, значит, 9-10 июля 1939 года исключен обкомом из партии за грубейшее извращение методов следственной работы. Арестован в 1939 году, осужден в марте 1941 на 10 лет, освобожден в декабре 1941 и направлен к партизанам. В тылу врага находился 2,5 года, замкомандира партизанского отряда в Карелии, Крыму. Награжден орденом Отечественной войны второй степени и медалью партизанам Отечественной войны первой степени. Судимость снята.
Ну, это же, как говорится, преданные делу партии люди. Выглядит как-то сюрреалистично.
Здесь, как бы сказать, в чем беда этих людей? Что, как мы вообще-то видели из их, вот, их объективов, что у них очень низкий уровень образования. Ну и поэтому, собственно, как бы, когда вот их поставили на следственную работу, они там наломали дров, в общем-то, просто по, как бы, незнанию, по неразумению. То есть, действуя по принципу, что вот давайте там надо осудить побольше врагов народа. Ну и, соответственно, как бы создавали таким образом липовые дела. Но когда их направили на работу против настоящего врага, то, в общем-то, они себя вполне проявили. То есть, это, в общем-то, еще раз говорит, что у нас, в общем-то, ситуация, как бы, бывает часто не вовсе не черно-белый, а как бы многоцветный.
Ну, то есть, да, человек заброшен в тыл, и, казалось бы, если он сволочь, то он и перебежать должен.
Никуда вот, не перебежал. А в данном случае...
2000 километров.
Да, то есть, это и люди были преданы нашему государству, но не всегда эту преданность выражали правильным образом. Ну, а, естественно, Берия, конечно, циничен, раз он их использовал.
А каким он еще? Хотелось бы узнать, а каким он должен был быть?
Естественно, почему-то вот у нас считается, что вообще вот наши руководители там, нашего государства или госбезопасности должны следовать каким-то, в общем-то, возвышенным идеалам. То есть там какие-то, не знаю, там.
Ну, они им следовали, вот, по всей видимости.
Ну, они.
Но конкретно вот тут надо использовать, надо использовать. И что?
Тот самый главный идеал — это то, чтобы, как говорится, жила бы страна родная, то есть интересы своей родины.
Так точно.
А для этого уже можно как бы действовать не всегда в белых перчатках, но, в общем-то, тем не менее, на пользу своей стране. То есть вот такая получается примерно картина у нас с штрафными частями и с тем, что вокруг них было во время войны.
Ну, как обычно, брехня на брехне и брехнёй погоняет. Омерзительный сериал «Штрафбат» смотреть не советую. Он омерзительный. Неудивительно, что эта мерзость нашим либеральным друзьям так сильно нравится. Потому что там так, как кажется им, а вовсе не так, как на самом деле было. Спасибо, Игорь Васильевич. Про что дальше?
А в следующий раз я, наверное, опять же, поскольку там в одном из комментариев мне такой вопрос задавали на Ютубе, то, значит, наверное, расскажу о, скажем так, роли Польши и поляков во время Второй мировой войны.
Отлично.
Потому что там действительно, опять же, ситуация, как говорится, неоднозначная. То есть там, что называется, есть и геройство, есть и подлость.
Напоминаю. 7-е издание, дополненное и исправленное. Спешите затарить. Спасибо. А на сегодня все. До новых встреч.